Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Атлантический дневник. Черно-белое и цветное. Граждане и право. Белое население США находится в меньшинстве. Английский язык не государственный язык Соединенных Штатов. Двуязычное невежество, либерализм и глас народа. Эти и другие темы в выпуске «Атлантического дневника», который подготовил и ведет Алексей Цветков. Впервые в эфире 16 ноября 1999 года.
«Свобода поверх барьеров». У микрофона Алексей Цветков. Атлантический дневник. Черно-белое и цветное. Много лет назад, вскоре после того, как я перебрался в Мюнхен, мне бросился в глаза заголовок в бульварной газете. «Таксист-хорват нашел и вернул 100 тысяч марок». Подразумевалось, что таксист вернул эти деньги, несмотря на то, что он хорват, то есть не немец. Я был несколько шокирован, ибо полагал, что прибыл в цивилизованную современную страну. Там, где я жил до сих пор, такой таксист имел бы полное право подать на газету крупный судебный иск. Я был гораздо менее шокирован, когда премьер-министр другой страны, грозя возмездием террористам, обещал мочить их в сортирах. Поскольку у него не было ни достоверных имен подозреваемых, ни тем более заключений следствия и суда, не говоря уже о том, что кодекс не предписывает мочить в сортирах ни за какое преступление, явно подразумевалось, что угроза адресована целому сектору населения с неправильными именами и оттенком кожи. Реальный способ существования и прогресса многонационального государства – не имеет, однако, ничего общего с государственным бандитизмом. Англосаксы в натуральную величину. Некоторые из моих вполне образованных знакомых и собеседников по сей день не могут расстаться с привычкой именовать население США англосаксами. В Америке этому термину приблизительно эквивалентна аббревиатура WASP, в буквальном переводе ОСА, в расшифровке «белые англосаксонские протестанты». Только что опубликованный справочник «Нью-Йорк Таймс» по литературному стилю характеризует этот термин как пренебрежительный и не рекомендует его к употреблению. Американцы англосаксонского происхождения уже давно составляют в стране меньшинство. Вот цифры из переписи 1990 года, когда население США составляло примерно 248 миллионов человек. Людей английского происхождения среди них было 22 миллиона 700 тысяч. Даже если добавить к ним американцев шотландского и шотландско-ирландского происхождения, общее число будет чуть больше 30 миллионов. Для сравнения, американцев немецкого происхождения в том же году насчитывалось более 45 миллионов. Нужно заметить, что этническое или расовое происхождение гражданина указывается в результатах переписи на основании ответов самих опрашиваемых, а не каких-либо паспортных данных. Внутренних паспортов и вообще обязательных удостоверений личности в США нет. До недавнего времени потомки англосаксов занимали в обществе преимущественные позиции. И даже сейчас нельзя обойти вниманием тот факт, что почти все президенты США, за исключением Джона Кеннеди, принадлежали к категории WASP. Эту статистику, впрочем, отчасти уравновешивает тот факт, что основную массу населения одного из исторически беднейших районов страны, Апалачей на территории штатов Теннесси, Кентукки и Западная Виргиния, тоже составляют потомки англосаксов. Черно-белая картина Америки, где по сей день доминируют мифические белые англосаксы, а не социальной лестницей занимает меньшинство африканского происхождения, около 12%, еще не изгладилась в мировом сознании. Однако реальная картина куда сложнее и многомернее. Особенно резко она стала меняться с 60-х годов, когда новый закон об иммиграции отменил прежние, откровенно российские квоты. Значительную часть населения составляют так называемые испаноязычные – выходцы из латиноамериканских стран, в первую очередь из Мексики. К 2009 году, согласно расчетам Бюро переписи населения, их число превысит 40 миллионов, и они станут крупнейшим расово-этническим меньшинством в США. Кроме того, стремительно растет сектор населения, который перепись именует азиатским – американцы китайского, корейского, индопакистанского и индокитайского происхождения. Вся эта сложная статистика в конечном счете сводится к одному. Еще до конца будущего столетия Соединенные Штаты станут страной, где белое население всех этнических категорий окажется в меньшинстве. Граждане и право. Как существовать обществу, где живут представители сотен национальностей, конституционно наделенных равными правами, и где принципиально отсутствует главная, так называемая титульная национальная группа? Традиционной для Америки является так называемая модель плавильного тигля – расовое, этническое и религиозное равенство, если угодно даже слепота ко всем этим факторам, равные права граждан перед законом и верность Конституции и флагу. Конституция и флаг – вот что делает американца американцем. Выходец, к примеру, из России может получить немецкий паспорт, долгие годы жить в Германии, в совершенстве овладеть языком, но ему никогда не придет в голову назвать себя немцем. В Америке, принеся присягу гражданства, он становится таким же американцем, как и все остальные. Согласно положению Конституции, он не может баллотироваться в президенты, но в таком же положении окажется и отпрыск коренных американцев, родившийся за границей. Одним из главных факторов, традиционно спаивающих национальности в нацию, в США был и остается английский язык. Вопреки тому, что кажется очевидным для многих иностранцев, английский язык не имеет в Соединенных Штатах статуса государственного. Как нет титульной национальности, так нет и титульного языка. Тем не менее, язык всегда был ключом к общей культуре, и пренебречь им можно лишь в ущерб себе. В последние десятилетия, по мнению многих, модель плавильного тигля была значительно поколеблена, что чревато бурными последствиями в самом недалеком будущем. Кое-кто полагает, что эту испытанную модель пора брать под защиту. В журнале «Commentary» опубликована статья Рона Унза под названием «Калифорния и конец Белой Америки». Автор, предприниматель из знаменитой Кремниевой долины, одно время кандидат в губернаторы Калифорнии, получил широкую известность как инициатор референдума об отмене так называемого двуязычного обучения. Об этой его инициативе стоит рассказать подробнее.
В какой-то неизвестный день в конце 80-х годов в Калифорнии белое население стало меньшинством, и это осталось совершенно незамеченным. Молчание, которым было окружено это знаменательное и беспрецедентное в американской истории событие, вполне понятно. Это было в конце эры Рейгана, во времена экономического бума и приближения конца холодной войны, и расовые вопросы временно оказались вне поля зрения. К тому же Калифорния в те годы имела репутацию одного из самых космополитических и оптимистических штатов и славилась скорее своей цветущей экономикой, своими хиппи и пляжами, чем расовыми конфликтами. Эта репутация подтвердилась в 1982 году, когда крупнейший в стране штат чуть было не избрал первого в стране губернатора-негра Тома Брэдли.
Но к концу 80-х настали времена экономического спада, и социальная обстановка в Калифорнии резко переменилась. Как всегда в таких случаях, недостаток рабочих мест побуждал искать виновных, и они были найдены – незаконные иммигранты. Калифорния в силу своего географического положения, климата и развитого сельского хозяйства, которое постоянно нуждается в притоке дешевой рабочей силы, является настоящим магнитом для иммигрантов, в первую очередь из Мексики, с которой она граничит. Значительная часть этих иммигрантов, по некоторым оценкам даже большая часть, попадает в штат путем незаконного перехода границы. Говорить о том, что они составляют какую-то конкуренцию коренным жителям, будь то белым или черным, не приходится. Коренные редко претендуют на низкооплачиваемые рабочие места в сельском хозяйстве. Вина, однако, была найдена. Выплата социальных пособий, медицинское обслуживание и обучение в школах детей незаконных пришельцев. Право на эти выплаты должны иметь только граждане США. Радио «Свобода» поверх барьеров. Атлантический дневник. У микрофона Алексей Цветков. Черно-белое и цветное. Еще в 70-е годы калифорнийцы добились изменений в Конституции штата, позволяющих принимать практически любые законы путем всенародного референдума через голову представительных органов и исполнительной власти. Первым ее применением было понижение штатного налога. В 1994 году был создан инициативный комитет для проведения референдума о лишении незаконных мигрантов всех социальных выплат и услуг, так называемого «Предложения 187». Эта инициатива разделила население штата на лагеря, опровергающие традиционные расовые границы – белые и черные против испаноязычных и азиатов. Двуязычное невежество. Как понятно из уже приведенной цитаты, Калифорния была исторически вполне либеральным штатом. Ее ведущие политики, в том числе представители штата в Конгрессе США и его губернатор, относились к факту иммиграции и к самим иммигрантам вполне благосклонно, считая приток свежих сил выигрышем для экономики и культуры штата. Тем не менее, подхваченные популистской инициативой, они почти как один подхватили лозунги предложения 187. Референдум состоялся, и предложение было принято. Сторонники голой, то есть прямой демократии, считающие глас народа верховным законодателем, упускают из виду тот факт, что народ не всегда хорош и умен, и что он не является юристом. К счастью, в США есть органы, стоящие выше народовластия. Это Конституция и ее хранитель, Верховный суд. Предложение 187, в том виде, в каком оно было поставлено на голосование, прямо противоречило конституционным принципам и решениям Верховного суда. Одно из них, в частности, запрещает лишать детей школьного обучения, независимо от их гражданства. В конечном счете, изъявление народной воли было полностью нейтрализовано законами страны. А в Калифорнии с тех пор наступило продолжительное экономическое процветание. Мстительные инстинкты подавлены, козлы отпущения больше не нужны. С точки зрения Рона Унза, в предложении 187 порочно многое, но в первую очередь расовая поляризация, к которой оно в конечном счете привело. Испаноязычное население штата, справедливо опасаясь, что делить на законных и незаконных никто особенно не будет, усмотрело в этой инициативе несомненный расовый подтекст. В штате, где, как мы уже знаем, белое население представляет собой меньшинство, такие юридические эксперименты подобны прикуриванию в пороховом погребе. С другой стороны, предложение 209, принятое в той же Калифорнии в 1996 году, автор статьи в комментарии в принципе поддерживал. Оно касается отмены в штате так называемого положительного действия, то есть предоставления социальных преимуществ представителям некоторых меньшинств. Но на практике и эта инициатива, перехваченная представителями экстремистских кругов, проложила новую расовую линию фронта между белыми и азиатами с одной стороны и испаноязычным и чернокожим населением с другой. Своим крупным личным успехом Рон Унц считает предложение 227, принятое на референдуме 1998 года. Его суть в отмене так называемого двуязычного обучения, введенного более 10 лет назад, в помощь детям испаноязычного происхождения и с тех пор ставшего практически обязательным. Последствия этой вполне гуманной инициативы оказались, по мнению Унза, катастрофическими. Дети, которых заставляют учиться в школе на родном языке, так и не овладевают английским по ее окончании. Между тем, поколение иммигрантов, многие вообще без школьного образования, осваивали его без особых трудностей. Вот что пишет об этом сам Унз.
«Я твердо верю в американскую ассимиляцию. Я давно интересовался двуязычным обучением. Меня вдохновлял пример моей матери, которая родилась в Лос-Анджелесе в эмигрантской семье, где говорили на идиш и легко выучила английский еще в раннем детстве. Я никогда не понимал, почему детей держат годами, иногда даже долгие годы, в классах на родном языке, и почему такие программы продолжают существовать и расширяться десятилетиями, несмотря на их явный провал». Печальное наследие двуязычного обучения очевидно из официальной статистики. Почти четверть всех детей в калифорнийских публичных школах классифицируется как не знающие английского языка, и в каждый отдельный год 95% этих детей язык не усваивают.
Демократия в истинном свете. Фигура самого Рона Унза ломает идеологические стереотипы, как сломала расовые стереотипы новейшая история Калифорнии. Его статья напечатана в консервативном журнале, и сам он, по убеждениям, очевидный консерватор. Но в отличие от своих собратьев по идеологическому крылу и при поддержке ряда левых активистов, он сумел отстоять то, что, на его взгляд, важнее всего – американский плавильный тигель. Он верит в идеал многонационального общества равных, где расовые и национальные характеристики существуют лишь для собственного досуга и для добровольного упоминания в анкетах переписи. Главным залогом успеха своей инициативы в пользу английского языка Унс считает тщательное отмежевание от открытых и латентных российских группировок, которые могли экспроприировать референдум в интересах ксенофобии. Испаноязычные жители штата оценили это по достоинству, и очень многие проголосовали «за», бок о бок с белыми и черными и желтыми. Качество, которое отличает Рона Унза от сторонников площадной демократии, это его либерализм. Либерализм в классическом смысле слова, утверждающий право личности на свободное развитие в свободном обществе, а не право той или иной группы на часть общественного пирога. Либерализм в открытом обществе не является исключительным достоянием правых или левых. Он является частью идеологии всех партий и движений, главная цель которых – благополучие человека, а не государства или народа. Демократия без атрибутов, неограниченная власть толпы – один из самых опасных и нетерпимых способов общественного устройства, и к тому же один из самых неустойчивых. Трудно найти в истории успешного диктатора, который на той или иной стадии своей карьеры не опирался бы на глаз народа. И народ, слыхом не слыхавший о либерализме, всегда безропотно отдавал наскучившую власть в сильные руки деспота. Либерализм действует не через просвещенные книжки, а посредством государственных институтов, устроенных таким образом, чтобы они не обрушились под единовременным натиском народной прихоти. Один из старейших и самых прочных таких институтов – Конституция Соединенных Штатов, создатели которой хорошо понимали, как важно защитить образ жизни и мнения меньшинства от распоясавшегося титульного этноса. Даже по сей день, если спросить образованного американца о природе общественного устройства его страны, он инстинктивно побрезгует словом «демократия». Он скажет «республика», «общее дело». Либерализм – это в первую очередь страховка от внезапных поворотов общественного курса, от малых и больших революций. Конституция устроена таким образом, что допускает лишь медленные и минимальные изменения, которые в случае ошибки было бы легко нейтрализовать, как это произошло с пресловутым «сухим законом». Либерализм – это, как ни парадоксально, прежде всего недоверие к демократии, требование предъявить доказательства. В Калифорнии, как видно из статьи Рона Унза, либерализму, по крайней мере в случае антииммигрантского референдума, удалось восторжествовать над демократией, а референдум об англоязычном образовании в школах был уже чем-то качественно другим – триумфом либеральной демократии, двуединства, без которого гуманное общество немыслимо. Сказанного, на мой взгляд, достаточно, чтобы показать беспочвенность всех модных ныне ссылок на демократию и перечисление ее достижений. Ибо демократия сама по себе не достижение. В отсутствии сдерживающего либерализма она может оказаться откатом за пределы цивилизации. Когда мэр столицы, объявляя открытый сезон на лиц непохожей национальности, апеллирует к линчующим инстинктам толпы, он низвергает все ценности гуманизма и остается демократом. Когда премьер страны в расчете наказать террористов прибегает к геноциду, он располагает к себе общественное мнение и выводит страну за пределы цивилизованного сообщества. Террор – это гибель конкретных лиц, и наказание за это заслуживают конкретные лица. Кроме конкретных лиц в этом мире нет никого. У государства не бывает априорной правоты перед человеком, любым человеком, у народа тоже. «Свобода. Павер Багеров. Атлантический дневник». С вами прощаются продюсер Андрей Ямочкин, ведущий Алексей Цветков.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. Писатель, историк, журналист размышляют о природе российской ксенофобии. Какие факторы способствуют отчуждению? Экономика, политика, культура? Чем не угодил Запад? Несмотря на миллиардные вливания со стороны западных стран, вопреки прощению советских долгов, примирения с Западом в России нет. Почему? Факты и мнения. Программу подготовил и ведет Лев Ройтман. Впервые в эфире 18 ноября 1999 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом.
У микрофона Лев Ройтман. Недавний представительный опрос россиян установил, более половины допускают, что Россия может стать жертвой ядерной агрессии, и почти три четверти не доверяют Америке. 15 ноября Александр Авдеев, замминистра иностранных дел России, заявил, что Америка и Россия могут оказаться на грани вооруженного конфликта. Командующий стратегической авиацией генерал Михаил Апарин проговорился, случайно ли в этом вопрос, что через год планируется перелет российских тяжелых бомбардировщиков, они способны нести ядерное оружие, на Кубу и во Вьетнам. Антизападный психоз явно нагнетается сверху. Он отражается, подкрепляется средствами массовой информации и эхом отдается внизу, в населении. Это видимая сторона картины, но в чем замысел, в чем сверхзадача художника? Об этом наш сегодняшний разговор. Участвуют Светлана Алексеевич, Аркадий Ваксберг и Кирилл Кобрин. Напомню, факты и мнения, комментаторы за круглым столом. Антизападные настроения в России все выше и выше и выше, с Косово поля до Кавказского хребта. Чем Запад не угодил российской верхушке, российской массе? Кирилл Кобрин, Нижний Новгород, историк, эссеист, издатель, доцент Нижегородского педуниверситета. Ваше наблюдение, вы ведь работаете с молодежью. Прошу вас.
Вы знаете, пик антизападных настроений все-таки среди молодежи, с которой я общаюсь и которую учу, пришелся на весну. Вот тогда я наблюдал очень такое странное зрелище. С одной стороны, молодые люди, которые ходят, естественно, в американских джинсах, джинсах, изобретенных в Америке, жуют жвачку, слушают хип-хоп, ну, практически живут в западной культуре, и в то же время несколько раз у нас в Нижнем Новгороде устраивались всевозможные митинги «Руки прочь от Сербии, от Югославии» и так далее, и так далее. И это было довольно странно, пока, наконец, я не понял, что все эти вещи существуют в разных, так сказать, отсеках сознания. Эти отсеки, они не пересекаются друг с другом. Очень любопытно еще вот что. Дело в том, что я читаю еще спецкурс по как раз югославянской проблеме. и читал как раз у своих студентов, и после начала Югославской войны мы как-то с ними разговорились, и выяснилось, что они совершенно не ассоциируют, может быть, это, конечно, мой провал как педагога, но мне кажется, дело в другом все-таки, я надеюсь. Они не ассоциируют историю конфликта, например, с тем, что происходит сейчас в Югославии. Там как бы такая сухая наука, здесь реальные эмоции. Но чем дальше, тем больше они, как мне кажется, стали забывать обо всех этих проблемах. И сейчас я бы не сказал, что особым каким-то антизападным настроением студенчество подвержено. Здесь, мне кажется, более другие слои населения. Я не говорю, конечно, о каких-то экстремистских молодежных группах.
Спасибо, Кирилл Кобрин. И, тем не менее, сейчас в разгар военной операции в Чечне. Наблюдаете ли вы какие-то дополнительные элементы в настроениях? Ну, а нас интересует для целей этой передачи антизападный оселок в настроениях ваших, скажем так, питомцев.
Конечно, определенной части студенчества, молодежи, ухарски так настроенной, им нравятся, безусловно, вот всякие выражения премьер-министра Путина насчет того, что террористов надо замочить, и пользуясь его же сленгом и так далее. Вот, они чувствуют себя каким-то образом сопричастными этому делу, и когда возникают какие-то проблемы с западными государствами, которые указывают на нарушение прав человека, на гуманитарные проблемы, и так далее, они несколько раздражаются, мол, что они суются не в свое дело. Мы должны вот замочить до конца, как бы сделать свое дело. Но это не связано с фундаментальными, как мне кажется, настроениями. И в этом, забегая вперед, определенный оптимизм. Они все равно соотносят Россию с окружающим миром, они постоянно употребляют. Но ведь вот у нас плохо, но ведь как-то в цивилизованных, как они говорят, странах, там, в нормальных странах, так-то, так-то и так-то, и у нас, видимо, должно быть так же.
Спасибо вновь, Кирилл Кобрин и Светлана Александровна Алексеевич. Вы автор многих книг, в частности, книг о войне «Цинковые мальчики». Книга о гробах из Афганистана. С вашей точки зрения, чем объяснить распространенность антизападных настроений и несомненный подъем этих настроений в России сейчас? Прошу вас.
Я думаю, что это сейчас только проявилось, а это давно уже накапливалось. И если говорить о политиках, тут можно объяснить что-то с точки зрения логики. Мы можем проследить за их высказываниями, их интересы. Но для меня интересно всегда массовое сознание. А вот в массовом сознании именно вот эта агрессивность, именно вот эта антизападность давно накапливалась. И я думаю, причины здесь очень глубокие и давние. Во-первых, у нас нет другого опыта жизни. Во-вторых, нам трудно расстаться с тем, что мы были большие и огромные, нас все боялись и, как нам казалось, уважали. А потом, что же на самом деле? Мы на обломках, в разрухе. Весь лимит времени, который как бы сознание еще готово было отдать для новой жизни, ничего не получилось. Мы не знаем, почему не получилось. Мы ищем, как всегда, кто виноват. Я часто удивляюсь, когда вот в поездах или в самолетах встречаюсь с нашими людьми, которые едут с Запада, и они говорят: «Ну что там немцы, ну что французы, они такие рациональные, такие неинтересные, мы вроде и умнее, и глубже, и шире, а вот жизнь такая не получается». Почему не получается, непонятно. Реакция какая? Реакция отрицания. И, конечно, я думаю, глубиннее еще – это наша психология жертвы, когда страдание – дело жизни, оправдание. Это настолько глубоко в нас, и жертва, она в ситуации, в которой сегодня оказались мы, когда очень мало выигравших, а много проигравших, жертва только две реакции – обида или агрессивность. И вот я думаю, а в Белоруссии, это, где я живу, это особенно заметно, поскольку этот процесс уже длительный, 3-4 года, он провоцируется верхней властью. И я думаю, что развитие эти были ожидаемы, и меня даже в какой-то смысле удивляет, почему мы этому удивлены. Потому что, вот как вы вспомнили, я писала «Цинковые мальчики», «Зачарованные смертью», и я ни одного человека, который спрашивал, а это были сотни людей, никто не смотрел в себя, все кивали куда-то наверх, показывали наверх. То есть море крови позади, братская могила, но никто не сказал, что я виноват, я стрелял, я донес. Все говорили, что кто-то виноват, но не он.
Спасибо. Аркадий Иосифович Ваксберг, вы сейчас в Париже собственный корреспондент литературной газеты, писатель, публицист, юрист. Линия вам.
Вы знаете, я вот размышлял эти минуты над тем, что сказал Кирилл Кобрин относительно пика этих антизападных настроений. Мне все-таки почему-то кажется, что те косовские события были не пиком антизападных настроений, а они как бы дали им толчок, они прорвали, они выявили это, они положили начало этому процессу отказа от эйфории, которая длилась, скажем, 10 лет или чуть больше, чем 10 лет, эйфории сближения, вторжения, интеграции нашей в общее мировое сообщество. И снова мы вернулись как бы к глобальному вопросу. Мы интегрированы в общечеловеческое сообщество или должны идти так называемым своим путем, то есть этому человеческому сообществу себя противопоставляя. Мне думается, что пик все-таки произошел после того, как сначала произошло вторжение вот этого ультраисламистов в Дагестан, и оттуда началась цепная реакция. Наши ястребы, по-моему, очень обрадовались этой ситуации и получили поддержку населения. А кошмарные взрывы в Москве и в других городах, точное происхождение которых до сих пор неизвестно, придало этому такую эмоциональную окраску, которая защитила наших ястребов поддержкой большинства населения и буквально сплотила различные политические силы, но не на самой, на мой взгляд, лучшей основе. Сейчас реанимированы все атрибуты, механизмы и психологические рычаги пресловутой холодной войны. И я думаю, что она не угрожает нам в будущем, как пишут некоторые авторы в наших медиах, а что она уже началась. Но достигнет ли она такого же масштаба силы непримиримости, как в незабвенную пору уже пережитой нами холодной войны? Надеюсь, что нет, но антизападная истерия у нас уже в полном ходу. Не забудем, что ее раскручивают наши средства массовой информации, а эта волна, начавшись, уже получает цепную реакцию и неизбежно имеет тенденцию к развитию. Я был бы рад ошибиться, но мне кажется, что многие наши средства массовой информации вполне по советской колодке снова превращаются в средства массовой пропаганды. А последствия такой систематической обработки мозгов нам известны. Снова всплыл по себе в сущности вопрос, не нужен ли нам враг. Нас ведь всегда греет иллюзия, что нам непременно кто-то угрожает, что все против нас. Но при этом мы в состоянии стоять с протянутой рукой, обращенной к тому же самому своему врагу. К тому же у нас есть постоянное стремление со всеми ссориться. В искренность добрососедских, партнерских отношений мы сами не верим и свои комплексы маниакально переносим на других. Мне думается, что прежде всего необходимо искать те силы, те структуры, те группы и те личности, кому выгодно нагнетение этой истерии. А она падает на как бы уже взрыхленную почву. Вот то недовольство, о которой говорила Светлана Алексеевич, то чувство жертвы, которое все время существует, оно как бы получает обоснование. Как бы люди находят теперь ответ, кто же виноват в том, что мы оказались в таком состоянии. И легче всего найти, конечно, таких врагов и таких виноватых на Западе.
Спасибо, Аркадий Иосифович. И на Кавказе, конечно, и среди евреев, и вообще среди не своих. Я напомню, говорит Радио Свобода, передача «Факты и мнения», комментаторы «За круглым столом» участвуют все по телефону, писатель Светлана Алексеевич, педагог Кирилл Кобрин и публицист-юрист Аркадий Ваксберг. Ведет передачу из Праги Лев Ройтман и Кирилл Кобрин, Нижний Новгород. Прошу вас, линия вновь вам.
Я бы хотел посмотреть на эту проблему с несколько, казалось бы, неожиданной стороны, с экономической. Мне кажется, что толчок вот этой новой волны антизападных настроений дала катастрофа экономическая августовская 1998 года в самом ее бытовом воплощении. Дело в том, что вот наступивший в России капитализм, он всегда ассоциировался с изобилием импортных товаров, которые, в общем, по большей части, конечно, лучше, чем отечественные. И люди привыкли ими пользоваться и привыкли, что они, ну, отчасти недорогие и по стоимости, в общем, как-то были сопоставимы до августа 98 года с отечественными. Но после того, как обвалился рубль, после того, как импорт резко сократился, после того, как импортные товары стали настолько дорогими, что ими могут пользоваться только очень богатые люди, здесь проявилась такая, знаете ли, возведение нужды в добродетель. Все стали говорить, ну, конечно, наши же ведь лучше. И вот с этого, если хотите, экономического, товарного, а говоря еще уже, можно даже сказать, гастрономического изоляционизма, может быть, и начинается вот эта новая антизападная волна. Потом уже начинается и Югославская война, и так далее, и так далее, и так далее. Это вот во-первых. Во-вторых, все-таки мне кажется, что, вот как историк хочу сказать, в этой проблеме надо выделить три компонента. Первый компонент заключается в том, что вообще все народы так или иначе испытывают в той или иной степени ксенофобию. Это явление универсальное и совершенно не свойственное только русским или только белорусам и так далее. На этом фоне проходит вся всемирная история. Второй компонент – это не надо забывать, что антизападное настроение – это обратная сторона вечной влюбленности России в Запад. Как Достоевский говорил, да кто кроме нас оплачет камни Европы. Это тоже фон, на самом деле, русской истории. И иногда эти настроения, они выплескиваются, они накаляются, точнее. Вот, иногда они как бы затухают. Вот сейчас мы присутствуем при том, что эти настроения опять становятся очень распространенными в обществе. Но, тем не менее, я бы не стал вот так фатально говорить, что вот начинается новая холодная война, что отношения с Западом массового сознания безнадежно испорчены. Мне кажется, что все-таки нет. Все-таки сейчас Россия стала совершенно другим обществом, нежели оно было еще даже 10 лет назад. Слишком радикальные изменения произошли.
Спасибо, Кирилл Кобрин. Светлана Алексеевич, я знаю, вы сейчас работаете над книгой о любви. И вот Кирилл здесь привнес элемент любовный, так сказать, в картину того антизападного ощущения, которое сегодня наблюдается в России. Может быть, причиной в чем-то этих настроений является неразделенная, безответная любовь, которая превращается в свою противоположность? Прошу вас.
Я думаю, это очень точное замечание, потому что за последние 10 лет, которые, в общем-то, и были расстоянием от империи к тому, что сегодня есть, ход вещей заставил нас убедиться в том, что мы другие. То есть все наши прежние представления о том, как эта свобода произойдет и что с нами произойдет, были очень романтичны. Сегодня уже такой романтизм и такие ожидания со стороны интеллектуалов вообще просто преступны. Но я думаю, что странно было, откуда, вот я размышляю, этот романтизм. Потому что если вспомнить хотя бы вехи того же Булгакова, Франка, и они уже тогда говорили об антибуржуазности русской интеллигенции, о том, что деньги никогда не будут и не были главным для русского человека. И то, что мы вот провозглашали 10 лет о рынке, этих столько слов было о либерализме, там, экономическом, еще каком-то. В общем-то, рынок – это не идея. В общем-то, уже сегодняшними глазами ясно, что точек соприкосновения было совсем немного. Не в ментальных вещах, не в вещах вот это, что всегда русскому человеку нужна какая-то идея над ним, метафизическая идея. И это все на развалах, это все на униженности, это все во время, когда демократы не использовали свой шанс. Еще 10 лет назад люди могли ждать, люди могли вообще чем-то питать свои иллюзии. – сейчас развал, и время работает действительно против демократии. Я как писатель вижу многие вещи через детали. И вот где-то месяца два назад мы снимали одно кино, и за одним столом, который был по-русски хорошо накрыт и радостно, сидели несколько немцев и несколько русских, там были, как бы назовем это, промахнувшиеся когда-то, наш русский генерал, там немцы, молодые, старые. И вот один из немецких наших знакомых, значит, ставит на стол бутылку шампанского, где стоит уже наше белорусское шампанское. Оно даже не русское шампанское, это очень плохое шампанское, просто такая сладкая вода. И он ставит французское шампанское, говорит, это вот мой подарок. И что делается с русским генералом? Он вдруг становится весь такой красный, даже немножко похоже становится сразу на Ельцина, и говорит, нет, я пью только наше шампанское. Наше шампанское лучше всех. Вот оно сладкое, вот оно вкусное. Кто-то пытается им рассказать историю шампанской, кто-то пытается говорить, что шампанское только во Франции. Вы знаете, он буквально со слезами на глазах, а потом с агрессией весь вечер пил только это шампанское. И я понимала, что эта агрессия была тем, что он сидел за теми, кого он как бы победил. Но он совсем не победитель. Это сидел человек, который мгновенно и жертвой мог стать палачом. Вот, по-моему, мы вот так и балансируем между прошлым и будущим.
Аркадий Иосифович Ваксберг, вы сейчас в Париже, скоро приезжаете в Москву, как я знаю. Как реагируют на Западе, на антизападные настроения, в частности, во Франции?
Все время отмечается, что идет именно нарастание антизападных настроений, что просто на наших глазах меняется чисто психологически ситуация внутри страны. Я хотел бы напомнить, что в тот период, когда шла, собственно, холодная война в ту советскую пору, эта холодная война велась политиками, военными, велась подконтрольными Кремлю средствами массовой информации, но она не затрагивала массы, глубины. Наоборот, тогда внутри, не всегда проявлявшаяся, была симпатия к Западу, и она проявилась в том, что началось в известное событие конца 80-х годов. Сейчас мы, наоборот, видим, и это отмечают западные СМИ здесь, что происходит как бы единение ястребов и населения. Здесь были крайне удивлены, что более 80% считают, что Запад намеренно вмешивается во внутренние дела России, чтобы ослабить ее, пользуясь чеченской ситуацией. И отмечается, что мысль о том, что миллиардные вливания, прощенные долги и прочее не вполне отвечают стремлению ослабить, этим 80% в голову не приходит. Им уже успели промыть мозги.
Вы упомянули о настроениях периода реальной холодной войны. Мы на самом деле не знаем, как в тот период чувствовала российская масса в отношении к Западу. Подобные опросы и социологические замеры просто не проводились тогда. И на этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск передачи «Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом». Участвовали все по телефону. Светлана Алексеевич, Аркадий Ваксберг и Кирилл Кобрин. Вел передачу из Праги Лев Ройтман. Всего хорошего.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Владимир Ведрашко.
20 лет назад впервые появилось ощущение, что ветер перемен стихает. Заканчивался период открытий, который начался на рубеже 80-х и 90-х годов. Свободная пресса, захватывающие телепередачи, пьянящая возможность ездить по миру – все это появилось в начале 90-х. А к 97-му году уже стали очевидны признаки разворота. Осталось позади крещение постсоветской России кровью Первой Чеченской войны, крещение новой прессы ложью выборов 96-го года. Я тогда работал в небольшом некоммерческом издательстве, которое издавало книги и журналы о правовом просвещении и истории, в основном на иностранные гранты. Именно тогда, лет 20 назад, в банк, где находились счета издательства, как-то наведался неизвестный мужчина и, показав удостоверение работнику банка, поинтересовался нашим счетом. Скоро кто-то поджег вывеску с названием издательства на нашей двери. Приходили какие-то якобы заказчики, приятно беседовали, уходили. Постепенно становилось противно. И все же инерция, полученная от взрыва свободы в начале 90-х, еще существовала, еще двигала вперед. В то время в российских городах проводились международные семинары о правоприменительной практике европейских стран и об использовании европейского опыта в российских правоохранительных органах. Российские дипломаты еще работали вместе с европейскими коллегами над совместным обустройством системы добрососедства в Европе. Мир оставался открытым и обнадеживающим, а симптомы удушения прав и свобод в России казались отрыжкой советского прошлого, изжогой, которую можно побороть обычными народными средствами здравомыслия или просто терпения. 20 лет назад были свежи впечатления от невероятной трехнедельной поездки в США, которую организовала для двух десятков российских журналистов, московских и региональных, американское посольство в Москве. За 3 недели мы побывали в Вашингтоне, Талсе, штат Оклахома, Сан-Франциско и Нью-Йорке. Встречались с политиками, учеными, журналистами, полицейскими, тюремщиками, заключенными, правозащитниками. Побывали на телевидении, в Конгрессе, в Колумбийском университете, в американских семьях, в музеях, в винодельческом хозяйстве. Просто гуляли, где хотели, и встречались с кем хотели. Помню, как, оказавшись в Нью-Йорке, рядом со штаб-квартирой ООН, хотел позвонить из телефонного автомата, а он не работал. Тогда я зашел в ближайший ООНовский подъезд и спросил у дежурного полицейского, где тут можно позвонить. Он просто придвинул ко мне телефонный аппарат. Я хорошо понимал, куда меня послали бы в Москве в подобном высоком заведении. И остался в восторге от нью-йоркского полицейского. А всего несколькими днями ранее я шагал по одноэтажной Америке, по предместьям Талсы в штате Оклахома, по краю проезжей части, потому что тротуаров там нет. На перекрестке передо мной притормозил автомобиль, и хозяин предложил довезти меня до гостиницы. Спросил, откуда я, и, узнав, что я из России, достал с заднего сиденья альбом с фотографиями из Белоруссии. Американец оказался миссионером, развозившим Библии по постсоветским странам. Он не взял с меня денег, но достал из кармана доллар, написал на нем «Владимир, благослови тебя Бог», и вручил этот доллар мне, как сувенир, на память о нашей встрече.
Владимир Ведрашко. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Архивный проект «Радио «Свобода». Как это было 20 лет назад?» – вспоминает Ефим Барбан.
По моим наблюдениям, в британской столице ежегодно происходит намного больше музыкальных событий в разных жанрах, чем, скажем, в Париже, Риме и Вене вместе взятых. Что мне памятно из музыкальной жизни 20-летней давности и что собой представляла музыкальная атмосфера того времени? Во-первых, в 96-м в Англии был еще значительный интерес к русской музыке и России в целом. Правда, интерес этот был уже на излете. Сразу после краха коммунизма в 91-м году в Англии было модным устраивать фестивали русской музыки. В Лондон хлынули по приглашению британских филармонических и культурных организаций российские композиторы и музыканты с репутацией, если не оппозиционных, то гонимых. Я познакомился с Альфредом Шнитке, Софией Губайдулиной, Эдисоном Денисовым и еще, по крайней мере, с дюжиной других российских композиторов с репутацией авангардистов. Регулярно концертировали Ростропович, Кремер, Башмет, Ашкенази, Кисин, Хворостовский, который, как Ростропович, поселился в Лондоне. Осели в Англии молодые, но уже известные композиторы Елена Фирсова и Дмитрий Смирнов. Сейчас весь этот ажиотаж с русским искусством и русской музыкой давно схлынул. В Британии сейчас больше гастролеров японцев, чем русских. Некогда огромные и популярные факультеты русского языка в университетах, где английские девушки в основном пытались разгадать таинственную русскую душу, понять Россию умом и измерить ее общим аршином, позакрывались или скукожились до крошечных кафедр. Взял тогда полное надежд интервью с Губайдулиной, Денисовым, Шнитке, который уже тогда был серьезно болен. Все они были полны оптимизма, энтузиазма, предрекали расцвет творческой свободы в России, взрыв интереса к некогда запретному плоду собственной музыки. Увы, интерес широкой публики к серьезной музыке и джазу и в России, и в Британии уже быстро приближался к нулевой отметке. В ноябре 96-го пришлось писать некролог для BBC в связи со смертью в Париже Эдисона Денисова. В целом же это была эпоха неоправданных надежд. Запомнилась еще одна трагическая и резонансная смерть. В июне 96-го года скончалась Элла Фицджеральд. За 3 года до этого мне пришлось побывать на последнем лондонском концерте королевы джазового вокала. Ее некролог пришлось писать для собственной радиопрограммы «Джаз-клуб». Надо сказать, что 96-й год был в какой-то мере и годом утраты джазовых иллюзий. Если в 60-е и 70-е годы джаз был на подъеме, шло бурное состязание фри-джаза и джаз-рока, считалось, что джаз непрерывно эволюционирует. Однако уже к середине 90-х стало очевидно, что наступила стагнация, что новаторские музыкальные потуги уступили место ретро-джазу, эпигонским и фундаменталистским течениям в джазовом мейнстриме. Процветали эпигонский необоп и музыка фьюжн. Некогда крупнейшая в Европе британская школа свободного джаза во главе с Дереком Бейли и Эваном Паркером вначале тихо переместилась на периферию джазовой жизни, а затем и вовсе исчезла с джазовой карты Европы. Тем не менее, и в 96-м лондонская джазовая клубная и фестивальная жизнь была достаточно интенсивной, в основном, правда, за счет американских звездных гастролеров, в частности, таких как Сони Роллинс, Фил Вудс, Дэвид Мюррей, биг-бенд Уинтона Марсалиса, мемориальный оркестр Чарли Мингуса. Помню разговор с замечательным, ныне покойным английским трубачом Кенни Уиллером, печально сказавшим тогда во время интервью в студии BBC, что он не знает ни одного джазмена в Англии, кто бы жил на доходы от музыки. По его словам, музыкантам трудно продержаться вместе в ансамбле больше года. Этот пессимизм со временем лишь усилился. Начавшаяся в середине 90-х стагнация со временем привела к значительной коммерциализации джаза и доминированию на британской и международной джазовой сцене гибридных музыкальных продуктов, в которых размывались эстетические джазовые признаки. Печальное время.
Ефим Барбан. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Музыка на свободе. А где же ей еще быть? Я, Артемий Троицкий, музыкальный критик и активист широкого профиля, представляю талантливую новую музыку самых разных стилей и направлений, от академических и салонных до самодельных и гаражных. Жалобы и предложения присылайте по адресу music@liberty.gmail.com. Слушайте нас после новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Thank you. Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».